Здравствуйте. Вы слушаете «Громадское радио» и в эфире второй час ток-шоу «Киев-Донбасс». Сегодня в студии Ирина Ромалийская и Анастасия Баглика. За режиссерским пультом с нами Ирина Нижник. Мы продолжаем наш эфир и, как и обещали, переходим к теме судебных заседаний по делу о сбитом Ил-76. И вот сейчас в нашем эфире есть уже гость по этой теме.
У нас в гостях Александр Черноволенко, в прошлом народный депутат Украины, который возглавлял Временную следственную комиссию, которая была создана по, собственно, этой трагедии. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, к какому выводу пришла комиссия тогда?
Комиссия свою работу так и не закончила по той простой причине, что ей не дали сделать свой отчет.
Я просто сегодня как раз искала результаты.
А комиссия любая Верховной Рады работает в течение 2 месяцев, а потом или ее отчет утверждают, или работу продлевают, или заканчивают работу комиссии. Если ни одно из этих 3 событий не происходит, то, соответственно, вот таким образом и заканчивается работа комиссии. Но в это время были объявлены внеочередные выборы, и за время вот с окончания, так сказать, последних недель работы комиссии, с августа, вот, по дату новых выборов Верховной Рады, по-моему, 25 октября, было только одно заседание Верховной Рады, которое было посвящено как раз ратификации Минских соглашений. Поэтому до нас мы были в повестке дня, но, соответственно, то есть официально утвержденного Верховной Радой нет.
Но у вас был готов отчет.
У нас было мнение большинства членов комиссии, но не всех, потому что половина членов комиссии представляли собой, значит, членов коммунистической партии, партии регионов. Из партии регионов только один, ну, из фракции регионов только один ходил на комиссию. Это было обусловлено тем, что в том составе Верховной Рады тогдашняя демократическая сила, которая фактически взяли власть в 2014 году, составляли всего лишь 1/3. Речь идет об ударе, батьковщине и свободе. Поэтому, к сожалению, у нас не было большинства. Но, с другой стороны, меньшинство не ходило на заседание, точнее, большинство не ходило на заседание комиссии. Поэтому, так сказать, вот среди тех, кто был, ходил на заседание, у нас было определенное мнение.
Расскажите о нем, что это за мнение было?
Это было мнение, которое с нами, так сказать, в общем-то, было согласовано и с, скажем так, было взято во внимание и прокуратурой в процессе своей дальнейшей работы, и с ним согласилось Министерство обороны, вот, и Служба безопасности Украины. То есть, на самом деле, ну, оно нашло такую широкую поддержку во всех, так сказать, структурах. Речь шла о том, что сама ситуация с этим сбитым самолетом показывала недостатки, вот это наше было мнение, организации деятельности, вот, связанной с борьбой с терроризмом в Донбассе. Вот. И фактически не учитывалось, что это была внешняя агрессия России, а поэтому не было объявлено военное положение, ну, по крайней мере, не было сделана попытка, потому что тут были определенные нюансы, связанные с тем, что военное положение в течение 2 дней должна была поддержать, значит, Верховная Рада того созыва. Ну, а я хочу сказать, что Верховная Рада того созыва, поэтому и были проведены внеочередные выборы, она вряд ли поддержала бы это, потому что вот мой законопроект о том, чтобы выйти из статуса, значит, неприсоединившегося государства, вот, внеблокового государства, набрал только 192 голоса и 226. Поэтому, ну, ситуация была тупиковая. Вот. Но, тем не менее, значит, проблема была именно вот в этом, в том, что невозможно было вести полноценную оборонительную войну против российской агрессии.
Кто в этом виновен? Вот в трагедии. Кто конкретно был виновен в трагедии? У вас были готовы лично у вас, возможно, выводы?
И материалы, по которым вы делали такие выводы?
Ну, давайте мы начнем, так сказать, издалека.
Давайте мы издалека тогда напомним, да. что 14 июня 2014 года ночью при посадке, при заходе на посадку в Луганском в Луганский аэропорт был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находилось 49 человек, это 40 десантников, 9 членов экипажа, все они погибли. Был сбит самолет из ПЗРК, и, собственно, боевики на следующий день говорили об этом, хвастались этим.
Нет, они не только на следующий день, они, по данным украинской разведки, говорили и в тот день, еще до того, как сбили.
Так,
то есть
сейчас...
это были такие сообщения о том, что вот у них есть это оружие, и они вот собираются его использовать против, значит, украинских транспортных самолетов, которые приземляются в Луганском аэропорту. И это были небезосновательные, ну, угрозы, потому что три вертолета к тому времени уже было сбито из такого вот вида оружия. Вот. Поэтому, да, надо сказать, что там происходило, почему, собственно. Это был 17-й уже рейс, 17-й день, когда вот был налажен транспортный мост с Луганским аэропортом. Туда перебрасывалось вооружение, материалы, сменялся личный состав, подвозили одних, забирали раненых. Ну, то есть, на самом деле, это был такой транспортный мост. Вот. И до этого 17 дней было все нормально. Но потом из России поставили ракетные комплексы, при помощи которых, значит, это все начали сбивать. Почему воздушный мост? Потому что на тот момент расстояние до Луганска, вот, ближайшие украинские войска находились в 100 километрах от Луганска. И из-за особенностей вот местности там и... Вот, то несли довольно большие потери, когда пытались пробиться к аэропорту по суше. Вот. Почему, в смысле, не по суше, а по земле. Вот. Почему, значит, вообще речь шла об аэропорте? Ну, идея была не в том, чтобы удержать аэропорт. Сам по себе он был бессмысленный, вот. Потому что от Луганска до российской границы 50 километров. Вот. А с тем, чтобы нарастить там, значит, ударную группировку, которая бы освободила Луганск. Вот, ну вот примерно так. И вот в 17-й, значит, вот день полета, значит, точнее ночь, было отправлено, значит, 4 самолета военно-транспортных Ил-76, и, значит, первый сел нормально, а второй был сбит, два остальных повернули назад.
В Павлограде Днепропетровской области начался уже судебный процесс. Прокуратура военная обвиняет в произошедшем генерал-майора Виктора Назарова. Это впервые в Украине такое громкое дело, когда действующий генерал-майор находится на скамье подсудимых. Более того, после трагедии уже прошло 1.5 года, а он до сих пор временно исполняющий обязанности начальник первого заместителя начальника Генштаба Украины. Я была на этом суде, и я попыталась пообщаться, собственно, с самим Назаровым, потому что как только вот были предъявлены обвинения, он охотно общался с прессой, он приглашал домой, вот он всячески рассказывал. Сейчас он менее разговорчив, точнее, не разговорчив, в общем-то, вообще. На суде была его жена, был его адвокат, и была группа поддержки. Это люди в спортивных костюмах крепкого телосложения. Я так понимаю, что они там были для того, чтобы не допустить в случае чего самосуда. Самого Назарова выводили, значит, вот в коридоре этих крепких парней для того, чтобы не допустить самосуда. Вот, собственно, разговор у нас был короткий, и я хочу его предложить послушать.
Ми сподіваємося на справедливий розгляд.
Ви нам розкажете, кого вважаєте винним цій трагедії? Чи вважаєте винним себе, чи визнаєте свою?
Ну, я не суд, щоб визначати винних. Проте я готовий довести, що я не винний в цій трагедії.
А чому? Ну, які ваші аргументи?
Ну, це питання буде потім визначено в подальшому процесі.
Ну, вот, собственно, такой разговор происходил всегда со всеми журналистами. Я не виновен, почему, расскажу позже.
А вы что хотели услышать?
Хотели услышать.
Нарочили человеку голову.
По вашему мнению, оправдана позиция военной прокуратуры?
Значит, смотрите, я не уверен в высоком качестве работы украинской военной прокуратуры, кстати, которая совсем недавно была создана и тоже не имеет опыта военных действий, значит, опыта расследования такого рода процессов, так же, как и украинская армия не имела его последние 25 лет. Вот. Поэтому тут, ну, сложно сказать, насколько она оправдана, не оправдана. Но задание прокуратуры действительно выдвинуть обвинительное, так сказать, заключение, хотя бы есть малейшее подозрение. Это в интересах, ну, родственников погибших. Вот. Хотя бывает так, что прокуратура и не находит состава, так сказать, преступления. Тем не менее, здесь был предложен состязательный процесс между, вот, так сказать, позицией прокуратуры и, соответственно, позицией, вот, ну, защиты генерала Назарова. Соответственно, тут, значит, какие слабые стороны вот в том, что, ну, значит, Назаров говорит. Значит, он говорит, что он поздно получил, значит, информацию. Вот, но, насколько я понимаю, все-таки было достаточно, чтобы в последний момент отвернуть самолет.
Я просто введу в курс дела тех, кто не разбирался. Да. По версии прокуратуры, несколько в течение этого дня его несколько раз предупреждали о том, что у боевиков есть ПЗРК, и они готовятся сбить украинский самолет. Несмотря на это, Назаров отправил туда борт.
Ну да, только хочу сказать, что версия прокуратуры – это версия украинской разведки. Вот, насколько она обоснована и насколько, так сказать, эта информация дошла до генерала, это должен определить суд.
А генерал-майор Назаров, это была последняя инстанция, которая принимала решение вот касательно именно отправки самолета и коммуникации с ним?
Ну, он был начальником, значит, оперативной службы, да, да, Генштаба, и фактически он был вторым лицом после в разработке операции, в разработке и реализации операций. Вот, именно как от оперативное командование со стороны генерального штаба. В принципе, да, в любой военной ситуации это второе лицо после начальника генерального штаба. Так что дальше мы можем предъявить уже дальше претензии главнокомандующему, то есть начальнику генерального штаба или верховному главнокомандующему.
Но тем не менее, выше,
это президент.
Но тем не менее, претензии предъявили Назарову.
Ну, есть распределение определенной ответственности, это дело, так сказать, суда, разобраться, справедливо ли предъявили эти претензии. Еще раз говорю, вот, ну, Назаров что говорит? Он говорит, что вот, когда он получил эту информацию, поздно было что-то уже останавливать. Это вот слабое вот, в его защите, что, с моей точки зрения, это надо взять и вот точно выверить посекундно. Тут я не могу это сказать, потому что мы первое сказали, мы сравнили первое, наша комиссия, как самое интересное. Вот. И нам за это, кстати, благодарна была прокуратура, когда еще не было и военной прокуратуры. Мы начинали, еще не было в составе украинской прокуратуры, военной прокуратуры. Вот. Что да, действительно, служба, значит, вот была, сообщила, но как она сообщила, где. И более того, кто должен был на это отреагировать. Дело в том, что, понимаете, какая штука? Это же называется антитеррористическая операция. Поэтому вроде как штаб АТО это служба безопасности Украины. Вместе с тем начальником штаба АТО назначили начальника генерального штаба. То есть, по сути дела, начало вот это с мая месяца. Начало это все делать военные украинские. Поэтому тут там очень накручено. Еще раз говорю, проблема заключалась в том, что невозможно в тот момент было ввести военное положение. Вот в тот момент и до избрания новой, точнее, ну, короче, до 15-го года, до новой Верховной Рады невозможно было ввести военное положение. Президент мог издать такой указ, не было стопроцентной гарантии, что мы набрали бы 226 голосов в протяжении двух дней, чтобы его утвердить.
Не могу понять, как это связано с конкретным делом.
Ну, а это связано с конкретным делом, потому что, когда введено военное положение, то за все отвечает генеральный штаб, даже не министр обороны. И тогда мы действительно сказали, виноват Муженко и его зам, или начальник оперативного отдела, значит, Назаров.
Сейчас это гораздо сложнее. То кто виноват?
То виноваты обстоятельства, которые не дали нормально это все дело проводить. Там же вопрос не только в этом. Смотрите. Дело в том, что идея, значит, я вам говорю про слабую сторону вот у Назарова. Какая сильная сторона? Сильная сторона, он говорит, что мы пытались делать поставки по суше необходимых материалов и вооруженных сил. И несли потери, большие потери. Ну, сравнимые.
То есть он аргументирует. Так,
того же порядка, того же, ну, конечно, это с самого начала было в материалах нашей комиссии. Вот, это первое. Второе, что он говорил. Все сообщения, среди тех сообщений, которые подавала разведка, и это правда, это и сейчас так происходит, очень много недостоверных данных. Почему? Потому что идет специальная игра российской военной разведки с нашей разведкой, с тем, чтобы подавать неправдивые данные. С разной целью. Создавать психологическое давление, создавать вот впечатление, что все, что не попадает, все это неправильно. То есть тут и от того, что поступила такая информация, это совсем не значило, что так оно есть на самом деле.
Так.
Вот. Поэтому, а с другой стороны, было принято решение проводить операцию. Вот. Следующее. Значит, с точки зрения удержания аэропорта, я еще раз говорю, эта операция была не нужна. Она нужна была с точки зрения освобождения Луганска. Отказаться от наращивания группировки на территории аэропорта, а это был единый плацдарм, он был в окружении. Вот. Это было, значит, отказаться от активных военных действий в районе Луганска. Вот. И это вопрос, который принимает отнюдь не генерал Назаров, а другие. А дальше возникает вопрос, а при этом мы идем на какие-то жертвы или не идем? Вот. Очевидно, в любой боевых операциях мы идем на определенные жертвы.
Ну, понимать, что жертвы неизбежны, и отправлять людей, зная, что их собьют, это как-то разные
вещи. Ну, генерал Назаров
говорит
по этому поводу следующее. Когда танкист садится в танк и едет освобождать, ну, допустим, Луганск, или Мариуполь, или, допустим, Славянск, или Донецк, ну, неважно где, он же понимает, что его могут сбить противотанковым оружием. Соответственно, тут вопрос. На самом деле, еще раз говорю, тут все очень непросто. Это отнюдь не такая вот, ну, информация. Значит, это специально раздувается с тем, чтобы, ну, устроить какой-то скандал вокруг украинской армии. На самом деле,
давайте мы сейчас
очень много было ошибок вот во всем этом деле. Но, тем не менее, не все так однозначно.
У нас в студии Александр Черноволенко, в прошлом народный депутат, который возглавлял Временную следственную комиссию по трагедии Сил-76. А у нас на связи есть родственница, сестра погибшего, одного из погибших, Ильяна Вискалина. Ильяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ильяна, расскажите ваши ожидания от процесса и вашу позицию.
По-перше, хочу зазначити, що мене дуже дратують слова попереднього речника, я не знаю, хто це говорив, що такі жертви, вони зрозумілі, вони є нормальними, що це є скандал, який хочуть на Україні, да, зробити. По-перше, хочу зазначити, що Назаров звинувачується в тому, що він не надав на безпеку літаку. Наші хлопці, вони знали, на що вони йшли, так. Але вони знали так само, що їх буде надана безпека. Тобто це будуть або літаки поруч летіти, або таких заходів безпеки їх просто безліч. І їх називають експерти військові. Льотчики знають їх просто дуже велику кількість. Це було нерозумним взагалі летіти туди вночі. І, ви знаєте, просто з такою байдужістю говорити про нормальні жертви, тобто за них мають відповідати генерали. Якби їхні діти не сиділи вдома, а йшли на війну, якби їм приходили повістки нашому президенту, нашим всім генералам військовим, то наших таких жертв, втрат, я вас впевню, їх би не було таких величезних.
Ильяна, скажите еще раз, то есть вы говорите о том, что не было достаточно обезопасен этот полет?
Взагалі, угу. Ніякого захисту їм надано не було. Мій брат, коли говорив зі мною телефоном, він сказав, не переживайте, у нас буде захист. Захист. У нас летіли літаком екіпаж висококваліфікований. Вони сідали літаки без двигунів працюючих. Мені розказували дуже багато сім'ї цих екіпажів, я знайома. Вибачте, я нервую, тому що попередні речі мене просто вибив з колії. Розумієте? Нехай він мені подивиться в очі і скаже, які це нормальні бойові втрати. Коли вже навчаться наші генерали, високопосадовці, відповідати за смерті наших солдат, коли вони вже зрозуміють, що це не гарматне м'ясо, що це хлопці, яким по 20 років, у яких гарячі серця, у яких є, була любов до України, яка зараз є в нас, наших родичів. Чи вони знають щось про це взагалі? Чи вони в війну там грають?
Ільяна, скажіть... Ильяна, скажите, пожалуйста, еще, я когда была на суде, разговаривала в том числе и с вами, и с другими потерпевшими, и вы говорили о том, что на скамье подсудимых должен быть не один Назаров. Кто еще?
Я не знаю, хто ще має бути на скам'ї підсудимих. Цьому розбирається наша прокуратура. Поки що там чітко заявлена саме його особа. Надалі нехай Назаров, якщо він знає, хто ще в цьому винен, нехай називає виновних. Наразі однозначно він є виновним. Це людина, яка, відправивши на смерть 49 хлопців, навіть не вибачилась перед рідними. То як це можна назвати? Яка залякує просто військових експертів.
Ильяна, спасибо вам большое. Напомню, что у нас на связи была Ильяна Вискалина. Она в деле проходит как потерпевшая. Она родная сестра одного из погибших ребят. Александр, вам тоже адресовались ее слова. Ну, собственно, она к вам апеллировала.
Ну, я не думаю, что это она мне говорила, потому что я цитировал то, что сказал в интервью Назарова. Может быть, она, так сказать, не услышала это, или так ее возмутили слова, что она не обратила внимания, что-то я сказал цитату из него. Может, я неясно выразился. Вот. Поэтому это слова самого генерала, и она права. И более того, наверное, я это первый сказал в наших средствах массовой информации еще полтора года назад, что это, так сказать, советская традиция, вот, не считаться с потерями и так далее. В этом что-то есть.
Александр, у нас вот. Просто две минутки остаются до конца эфира.
Но еще раз говорю, нельзя человека обвинять до суда. Суд должен это показать. Наша задача, чтобы объективный был суд. Я попытался это дело представить, ну, чтобы вы, так сказать, ну, видели, что это непростой процесс. Очевидно, что будем надеяться, что будет суд, который объективно учтет все показания и всю вину. Более того, ну, с самого начала, мне кажется, что причина была, собственно, всей этой трагедии не в генерале Назарове. И даже не в его руководстве вышестоящем, а в той всей системе, которая сложилась к этому времени. Конечно, люди хотят найти непосредственного виновника и его наказать. Но еще раз я вам говорю, нам надо было объявлять военное положение. У нас не было на это голосов. Первое.
Услышали. Но вот все-таки, если подсуммировать, резюмировать то, что вы сказали по поводу виновности генерала Назарова. Дайте я договорю, пожалуйста. Вы считаете, что отправлять самолеты в Луганский аэропорт было оправдано, но...
Я так не считаю, я же еще раз сказал.
Это была часть операции.
Нет, то есть Александр
наземные силы не могли туда пройти.
Не могли пройти наземные силы, не могла пройти туда операция, но что-то надо было делать. Это была война.
Данным, в случае с этим данным самолетом было время его вернуть после данных о ПЗРК.
Не отправлять.
Значит, с моей... Ну, опять-таки, я вам говорю точку зрения генерала Назарова. Я выразился достаточно четко. И он говорит, что он уже нельзя было вернуть, когда он получил эти данные. Поэтому надо установить... Правду ли он говорит? В этом задача суда. Было ли время, получил ли он до того, после того, не обратил внимания, то ли это халатность, то ли это неоправданный риск, то ли это еще что-то. Главное не в этом. Главное, что эти ракеты не ожидались там увидеть. Потому что наше военное руководство, поверьте, я во время расследования не верили в возможность конфликта с Россией. Они мне рассказывали, как они будут освобождать Донбасс. Вот. И при этом они, когда я им говорил, ну а если русские ударят вам в спину в это время, и вы попадете в окружение... Вот. И сказали, да нет, ну что вы, этого не может быть. Поэтому вот те, кто кричал, что русские наши братья, вот в этом эти и виноваты. Они и виноваты.
Мы очень надеемся на открытость, публичность процесса, который сейчас начался
Назаров,
в
Павлограде. Все это вторично.
Который начался в Павлограде. Надеемся, что мы услышим, узнаем все подробности по этому делу. Кстати, мы еще отправили запрос в военную прокуратуру и хотим увидеть в этой студии Матиоса, который бы рассказал о, собственно, доказательствах, которые есть в деле. Спасибо, Александр, за то, что вы пришли к нам в эфир. Я напоминаю,
кстати, первый, кто обвинил Назарова, это я на этой комиссии был. И Матиоса тогда еще не было, и военной прокуратуры не было. Мы действительно поручили Генпрокуратуре с этим разбираться. Но еще раз говорю, это не надо надо из этого создавать водевиль. Не надо простое. Это сложный, очень трагический это момент.
Сложный, трагический момент, но говорить о нем необходимо. Потому
конечно,
что
но говорить надо
понять,
аналитически, а не эмоционально.
Александр
понимаете?
Черноволенко был в нашей студии. Он возглавлял Временную следственную комиссию парламента по гибели 49 человек по сбитому Ил-76. И комиссия, к сожалению, не закончила свою работу. Александр, спасибо.
А сейчас у нас есть для вас материал из Черновцова о том, как пострадавшие на Майдане черновчане до сих пор не признаны потерпевшими официально.
Станом на 3 грудня здійснено виплати 121 особі, які отримали тяжкі ушкодження під час участі в масових акціях громадського протесту кінця 2013-го, початку 2014-го років. Про це повідомили в Кабміні. Урядовцями було затверджено рішення щодо виплат матеріальної допомоги ще 35 учасникам революції, які отримали тяжкі ушкодження. Формується список учасників Революції Гідності, які отримали поранення середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження. Однак чернівецькі постраждалі під час Майдану ні про формування списків, ні про компенсації нічого не знають. Як розповіла громадському радіо лікарка, яка надавала допомогу постраждалим на Майдані з Чернівецької області Ольга Кобевко, ні статус, ні виплати поранені не отримали, хоча звертались до органів обласної прокуратури.
У нас є заява в прокуратурі, по якій вже працювали, навіть мене викликали як свідка по Василю Дребету, він мав вогнепальне поранення на Майдані. Але затвердження того, що це справді було поранення, отримане на Майдані, отримано від кулі тодішнього Беркуту чи силовиків, немає. Тому що немає певних доказів, юридично вони якби не можуть довести того, що це справді куля була від Беркуту отримана. Ну, отримана, є свідчення того, тому що можна підтвердити, де саме отримане поранення, а от чи це справді була куля Беркуту, чи силовиків, які були тоді підпорядкувані партії регіонів, на жаль, не може, ніби не може затвердити жодна силова структура зараз в Україні.
Каже лікарка. Ольга розповідає, що тільки вона допомогла більш ніж 20 мешканцям Чернівецької області, які отримали поранення різної ступені тяжкості під час подій на Майдані.
Скритно, таємничо ми їх проводили по всій медичній маніпуляції. Після того, як вже було ніби трошки розрішилася ця ситуація, то декотрі з поранених отримали справді довідки в лікарнях, але там не могли в лікарні, наприклад, обласного рівня зазначати, що це було поранення чи контузія отримана на Майдані.
Однак ці довідки не є підтвердженням того, що люди насправді постраждали під час Революції Гідності. Чернівчанка Леся Вакарюк була на Майдані в найгарячіший період. Студентка другого курсу не тільки отримала осколочне поранення в ногу, а й була жорстоко побита чотирма беркутівцями.
На Майдані 18 лютого була під Маріїнкою і почали вже бої такі жорсткі і це все, то вже відступали хлопці, вже Беркут був дуже близько і якось так вийшло, що побачила хлопчика, він був поранений, там дуже так капець уже, як знаєш. То вирішила допомогти йому. Я в броніку, він в броніку, тяжко, дуже тяжко. Але поки його, поки допомагала йому йти, типу, то не замітила, Беркут підбіг. Тут граната з біля лівої ноги взривається. І так, знаєш, 4 уламки з тої гранати в коліно і в ікру. Ну нічого, то було в 2 секунди просто витягується то все, і ти біжиш далі. Якось так вийшло, ми дуже повільно йшли, знаєш, і підбігло 4 беркутовця, і давай дубінками.
Розповіла Леся. На щастя, їм вдалося втекти. В будинку профспілок дівчині надали заспокійливе, знеболюючи, наклали перев'язку. За медичною допомогою, крім медслужби Майдану, Леся не зверталася.
Тоді був страх, тому що було, ну, нас попереджали, що можете піти в лікарню, з лікарні не факт, що вас не заберуть кудись хтось. Ну. І якось так воно не зверталось вже. Там на Майдані просто вже кололи обезболюючи, але все рівно був такий страх йти в якусь лікарню. Не більше Київ, знаєш, ну це чуже місто. Ну, типу, і вже приїхала сюди додому. Дома тільки пішла на рентген, подивилася, що з ногою більш-менш все, ну, типу, нормально.
Єдина довідка, яку має Леся, довідка з майданівської медслужби. Зв'язалися з Лесею щодо подій на Майдані тільки цього року.
Насправді я не знала, що збирається якась інформація. Ну, взагалі, просто передзвонили, чи можу я піти там в прокуратуру, чи можу дати покази. Ну, я сказала так. Це був дзвінок з Київської прокуратури, і вже через декілька днів буквально передзвонили з нашої прокуратури.
Леся кілька разів ходила на допит в прокуратуру, надала єдину довідку, але багато доказів за 2 роки вже не збереглися. Порвані після вибуху джинси, закривавлені речі тощо. Звідки в прокуратурі інформація про Лесю, вона не знає. Так само вона не знає, на якій стадії зараз розгляд її справи. Судомо-медичну експертизу дівчина не проходила. Леся розповідає, що багато її побратимів Чернівецької області, які були поранені під час Майдану, наразі перебувають в добровольчих батальйонах в Збройних силах України. Вони й не знають про те, що формуються якісь списки. Та й у них фізично немає можливості бігати з заявами, збирати довідки, щось доказувати. Зараз основне питання АТО. Прес-секретар прокуратури Чернівецької області Наталя Соколовська повідомила, що розслідуванням злочинів, скоєних під час Революції Гідності, займається Головне слідче управління Генеральної прокуратури України.
На офіційному вебсайті відомства створено реєстр проваджень про злочини під час Революції Гідності. Тут можна детально ознайомитись з усім реєстром кримінальних проваджень, станом судового розгляду. Також тут є всі необхідні дані для постраждалих. Чітко розписано порядок визнання особи потерпілою та порядок проходження судово-медичної експертизи. Вказані контакти та адреси, за якими постраждалі майданівці можуть звертатися. Також вказані контакти координаторів ініціативної групи поранених на Майдані.
Зауважила Наталя Соколовська. Цікаво, що в прокуратурі немає заяв від мешканців області, які постраждали на Майдані.
До нас не надходило жодного звернення від постраждалих під час Революції Гідності.
Наголосила прес-секретар прокуратури Чернівецької області. Громадське радіо нагадує всім постраждалим під час Революції Гідності, що потрібно звертатися з заявами до місцевих прокуратур. Якщо не буде заяв, не буде офіційно визнаних постраждалих. Як повідомляється на сайті Генпрокуратури, для того, щоб постраждалий учасник Майдану був визнаний потерпілим у кримінальному провадженні, потрібно зробити наступні кроки. Перше – звернутися до управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, що знаходиться у місті Києві, вулиця Бориса Глібська, 18, особисто або направити поштою заяву про злочин від постраждалого учасника Майдану. Друге, після допиту слідчими ГПУ або слідчими регіональних прокуратур постраждалий учасник Майдану буде визнаний потерпілим у кримінальному провадженні. Третє, потерпілому буде призначено проведення судово-медичної експертизи щодо отриманих тілесних ушкоджень. Четверте, інформацію про результати проведення судово-медичної експертизи можна отримати у слідчого особисто, відвідавши управління спеціальних розслідувань ГПУ у місті Києві, вулиця Бориса Глібська, 18, або шляхом звернення подачі письмової заяви від постраждалого. У разі виникнення запитань потрібно звертатися до управління спеціальних розслідувань ГПУ за телефоном 044-270-35. Надія Вірна з Чернівців для Громадського радіо.
Мы возвращаемся в прямой эфир программы «Киев-Донбасс». Напомню, что в студии сегодня для вас работают Анастасия Багалика и Ирина Ромалейская. И у нас появился наш новый гость, последний гость прямого эфира на сегодня. Это Андрей Загороднюк, глава проектного офиса реформ в Министерстве обороны Украины. Это довольно молодая структура, созданная из волонтеров. Вот, собственно, для того, чтобы воплощать в жизнь реформы, которые начали. Это были еще старой командой волонтеров, я так понимаю. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите вот немножко в самом начале об этом процессе смены старой команды волонтеров на новую.
Ну, на самом деле, как таковой полной смены не произошло, потому что произошла некая эволюция. То есть это эволюционный такой путь. И у нас большая часть команды, на самом деле, это те, кто еще начинал ровно год назад. То есть это в конце декабря прошлого года пришли первые волонтеры, то, что начало называться волонтерский десант. И вот как раз основу команды нашей составляют именно они. То есть причина, по которой мы сменили, скажем так, немножко название, потому что концепция как волонтерство сама по себе, она тяжело уживается с системными изменениями, потому что нам необходимы не только люди, которые готовы приходить и бесплатно работать, но также гражданские независимые специалисты, эксперты, которых мы должны нанимать там как просто как специалистов уже. Поэтому мы немножко расширили деятельности, назвали это как проектный офис.
То есть я вот понимаю, что волонтеры, которые работали там с закупками, с обновлениями технических условий для тендеров, с программой пищевого, я не помню точно, как называется
реформа
программа,
реформа
пищевого обеспечения, Диана Петрини
у нас работает.
То есть все продолжается в том же духе, что и было.
Просто некоторые проекты уже перестали быть проектами, они перешли в обычную текущую деятельность министерства. Например, разработка ТУ. Мы закрыли этот проект.
Что такое разработка ТУ?
Разработка технических условий похожие на нормы вещевого обеспечения, это называется. То есть это форма, бронежилеты, каски, берцы и так далее. То есть эти все вещи, это был как проект у нас, но поскольку это постоянная деятельность, мы его уже перевели в разряд текущей деятельности министерства. Мы открыли там структурную единицу новую, называется Центр поддержки и обеспечения. И которые это как конструкторское бюро, в котором сидят конструктора, технологи и так далее, которые разрабатывают вот эти нормы и технические условия.
То есть это вот такой уже полноценный реформированный проект?
Да, то есть он как бы реформированный в каком плане? То есть, естественно, у нас еще очень много нужно сделать, то есть еще не все нормы разработаны, там программа еще целая на, я не знаю, как минимум там на год, на два и так далее. Плюс еще мы на данный момент, он в основном занимается вещевым обеспечением, а также вот сейчас мы начали разрабатывать пищевое, а дальше будет топливный материал, ну, топливо. И мы будем добавлять другие товарные группы, потому что в конечном итоге идея такая, что это будет основной центр разработки, то есть как основной технологический центр для всего обеспечения в вооруженных силах.
Какими уже достижениями вы можете похвастать?
Ну, во-первых, у нас запущены...
Или не похвастать, а сообщить.
Смотрите. Ну, у нас, во-первых, запустились электронные закупки. Это целое дело. Мы сэкономили уже около 250 миллионов гривен на этом, по сравнению с тем, как то, что планировали вооруженные силы потратить, и то, что они потратили по факту на то, что нужно было приобрести. Этот проект продолжает развиваться, хотя, опять-таки, это уже как постоянная деятельность. Это в свое время была революционная такая вообще тема, потому что подумать о том, что министерство такого масштаба будет покупать все через открытые торги в интернете, где любой участник может зарегистрироваться и принять участие в аукционе, это было недавно еще очень сложно. Тем более это законодательное обеспечение этого было крайне не проработано. Вот. И то есть мы шли, так сказать, уже в самом авангарде вообще всей этой темы. И до сих пор, кстати, министерство единственное, кто покупает практически все через электронные закупки.
Окей, есть.
Второе,
мы об этом много говорили.
Второе, это мы запустили систему Е-здоровье. Это было в августе. Система это учетные карточки бойцов раненых, которые находятся в госпиталях. Сейчас она пока работает только в трех госпиталях. Это Запорожье, Мариуполь и Киевский центральный. Вот, но это тоже не такая в определенном виде революционная система, потому что то на одном сервере хранится вся информация о раненых бойцах, если они перемещаются, информация не теряется, она перемещается до того, как они приезжают еще, соответственно, к ним могут быть готовы, то есть, во-первых, все сохраняется, во-вторых, информация может путешествовать намного быстрее, чем боец, между госпиталями, и мы сейчас расширяем ее дальше на другие госпитали. Дальше мы запустили проект питания. Вот этот проект, он в эксперименте сейчас, он идет в Одесском военно-морской части, базе, а также в Академии сухопутных войск Сагайдачного во Львове.
Угу.
Там полностью другая система питания по сравнению с тем, которая сейчас во всех остальных частях. И вот,
мы об этом с Яной Петриной говорили много
понятно,
раз.
Понятно, хорошо.
Очень детально, и даже рацион знаем так более-менее.
Окей.
Можно оладушки делать, я знаю.
Можно делать там миллион разных вариантов, есть на самом деле. То есть там, честно говоря, вот этот рацион, богатство рациона там несравнимое с тем, что сейчас есть. Дальше, и вот в прошлом месяце мы запустили проект тоже пока на пилотной стадии, но это тоже мегапроект. Это система SAP, это система учета товаров, распределения их, прогнозирования и на вещевых складах. На данный момент оно идет по цепочке тыл. Объединенный центр обеспечения в Одессе, две бригады в Одесской и Николаевской области и пару батальонов. И в следующем году мы планируем расширение там на остальные вооруженные силы.
Я так понимаю, это система обеспечения учета, да?
Да, это система обеспечения учета, но на самом деле она способна там на очень многие вещи. То есть SAP вообще это такая самая сложная и самая распространенная в коммерческом секторе, это как считается, как такой сегмент, самая технически совершенная система для управления материалами. Хотя там не только управление материалами, но в нашем случае речь идет об этом. И, в принципе, внедрение такой системы в армии, это вообще, в принципе, это такая тоже немножко революционная тема.
Я так понимаю, что это вот та самая программа, которая была у Минобороны, куплена, и ей просто не пользовались. Это и есть та история?
Да, это та история, она действительно была куплена, она лежала там несколько лет. никто ее не трогал. Вот. Ее, на самом деле, было нужно было дорабатывать, потому что она куплена была как пакет, который, ну, в общем-то, от производителя. Естественно, надо было привязывать ее к существующим реалиям. У нас работала целая команда волонтеров по этому поводу, которые именно вот специалисты в САПе. Также есть еще мобилизованные люди, которые прикомандированы, тоже специалисты в САПе, к этому проекту. И вот через полгода, после прохождения всех этих разрешений там, и так далее, это целое было дело, вот мы запустили ее. А сейчас мы, ну, на следующий год мы планируем ее развитие. Это позволит там, ну, скажем так, видимость и вообще видение материалов на складе, возможность управления материальными потоками, прогнозирование, планирование, отчетность, она просто, ну, там увеличивается нам в десятки раз. То есть это раньше на это уходили месяцы, сейчас уйдут секунды.
А этому нужно будет обучать командиров?
Да, да, конечно, это надо обучать. Но на самом деле там, в зависимости от уровня пользователей, на самом деле обучение на уровне сержантов и так далее, оно, ну, достаточно несложное. Мы разработали специально еще приложение в Андроиде для этой цели. И вот люди, как бы, скажем так, нижнего уровня, там сержанты и дальше, ну, там, допустим, склады батальонов и так далее, там это достаточно легко научиться.
Я напомню, что у нас в студии Андрей Загороднюк, глава офиса реформ при Министерстве обороны.
А я вот хотела сказать, что фраза «приложение для андроида» в соединении с там Минобороны и там командирами, оно звучит на самом деле мифически. Хотя мы знаем, что, допустим, в АТО тоже используют приложение для андроида, для, ну, я не знаю, для наводки,
да,
там, для расчета. То есть мы знаем, что такие вещи уже существуют, но как-то вот в тыловом обеспечении такое раньше было не то, что не принято, это какая-то была совершенно отдельная сфера существования армии.
Ну, наша армия достаточно длительный период времени не развивалась вообще. И надо отдавать этому отчет. И, конечно, когда пришли вот совершенно независимые люди вот из, как бы, из других отраслей, из других зон, естественно, они как-то, ну, каждый приносил, что мог. То есть кто-то был айтишник, допустим, да, и он... огромное количество IT-проектов, связанных с армией, на самом деле. Некоторые не у нас в проектном офисе, но сейчас вот открываются некоторые проекты, которые ребята вели уже давно, и они связаны с совершенно разными направлениями в IT. Я некоторые из них, там, вот, допустим, вот у нас сейчас автоматизация складов идет медицинских, тоже целая тема, вот тот же самый e-здоровье. Очень многие ребята пришли, вот, которые имеют определенные знания, и они очень хотят их приложить, они хотят помочь нашим бойцам на фронте. И, допустим, вот вы сказали по поводу, есть действительно несколько систем по, допустим, медицинской эвакуации, когда идет координация по, через IT-системы, разработанные приложения, вообще там люди чуть ли не их там дома делали, условно говоря, там, или какие-то IT-команды собирались, разрабатывали, и в результате они координируют, допустим, движение эвакуационных команд, или есть тоже вот упомянутое приложение по там артиллерийскому огню, допустим, тоже используется. Сейчас оно не у нас в офисе, но мы очень близко общаемся с людьми, которые его разработали. На самом деле, вот этих поднявшихся из, скажем так, из волонтерского движения, а также близкого к волонтерскому движению IT-проектов в армии сейчас очень много. Они, многие из них существуют как бы в стихийном таком виде, то есть они еще пока не оформлены окончательно, но этот процесс уже начался, и я надеюсь, что у нас все больше и больше будет появляться новых интересных технологий.
Скажите, пожалуйста, мы услышали сейчас о достижениях и так далее, но сегодня буквально мы связывались с нашим журналистом Марией Завьяловой, которая сейчас находится в Луганской области, и она говорила о том, что, ну, в частности, она была в счастье о том, что там стоит 92-я, и плохо обеспечена в плане формы, в плане там плохие ботинки, форма не очень хорошая, бойцы об этом постоянно говорят, жалуются и так далее.
К сожалению, на последней миле, это в логистике называется последняя миля, это когда уже от склада батальона до непосредственно до бойцов. У нас эти проблемы на самом деле постоянно происходят. То есть вот любая волонтерская организация, она может подтвердить, что мы как бы тоже люди как бы независимые, можем подтвердить, что действительно, ну, эта проблема, она сильно меньше, чем она была, там на порядке меньше. Но сказать о том, что она убралась вообще, это будет, ну, мягко говоря, преувеличением. Мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда ребята там, допустим, не имеют еще там не обеспечены, звоним в бригады, спрашиваем, почему не заполнили заявки. Или там отправили там тысячи какой-то формы, они не тех размеров. То есть это вопрос не к разработке формы, это вопрос не к разработке, допустим, не к закупкам, потому что на самом деле Минобороны закупила практически все, а по форме вообще все, что было по заявкам. Но, допустим, на складах может лежать там сотни, тысячи комплектов, А у людей на фронте этих комплектов нет. У нас вот наши...
Почему?
Вот потому что система логистики, к сожалению, она построена по еще со старым принципам.
Тогда это все бессмысленно. Ну, окей,
нет,
что
это не бессмысленно.
Есть на...
Подождите. Бессмысленно это когда... Ну вот смотрите, то есть мы же должны были разрабатывать новые нормы, правильно? Форма должна быть лучше? Должна. Ее нужно покупать по нормальным, как бы по нормальным правилам, по правилам там, современного цивилизованного мира, а не по каким-то там непонятным процедурам, с непонятной прозрачностью, с непонятно каким принципом отбора победителя. Правда же? Нужно. И когда мы доходим до того момента, что уже они есть на складах, но еще они не попадают, мы должны посмотреть, почему, и решать эти проблемы. Вот эта система, кстати, электронная, она очень, ну, во многом она эту проблему решит. Причем там, ну, процентов на 90. Но второй вопрос — это еще сами процессы. То есть, когда люди просто не заполняют заявки. И на данный момент это решается в индивидуальном режиме. Каждый день приходят звонки, каждый день на это реагируют. И волонтеры, допустим, штаба Сармат, с которыми мы постоянно в контакте. И, допустим, просто и даже замминистра звонит и выясняет, почему не довезли форму, почему ее не привезли и так далее. Все, что я могу сказать в этой ситуации, это то, что пока система не наладится в системном порядке, а это, к сожалению, не быстрый процесс. У нас огромное количество бригад, у нас огромное количество батальонов, рот и так далее. Эту систему приходится решать в ручном режиме. И вот здесь нужно звонить и сообщать, и как бы и министерство, и штаб Сармат, они реагируют постоянно на это дело и выясняют, что происходит, и принимаем действия.
Мы вам сейчас сообщаем о 92-й, которая стоит в городе Счастье.
Я записал.
У нас это в эфире тоже сегодня прозвучало. А когда тогда произойдут вот эти полностью системные изменения, когда у нас такие вопросы в принципе исчезнут с
порядка? Я так понимаю, что это зависит от электронной системы.
Это во многом зависит от электронной системы, но, к сожалению, не только. У нас, еще раз говорю, у нас логистические процессы в армии, они, в принципе, ну, это чуть-чуть улучшенные, в лучшем случае, какие-то советские стандарты. Стандарты, которые не разрабатывались для военных целей, стандарты, которые не разрабатывались для военных действий, происходящих на территории страны. Их все нужно менять. Их тысячи. Процессы в этих тысячи менять нужно с самого верха и до низа. Вот эта пирамида, давайте я вам скажу, вот у нас приезжали натовские эксперты, которые говорили о том, что мы делали отчет, то есть мы делали такой анализ логистической системы НАТО и нашей. Вот этот отчет занял мелким шрифтом, просто перечень несоответствий, 260 страниц. 260 страниц просто вот переписанных, вот чем мы отличаемся от систем стран НАТО. Вот это все нужно внедрить для того, чтобы потом это все было, ну, потом все работало, как вы спрашиваете, все у нас работало. У нас есть план перехода на стандарты НАТО до 2020 года. Это кажется далеко, на самом деле это 4 года. То есть вот считаем 16, 17, 17, 19, 20. Ну вот 4-5 лет.
Это можно успеть до 2020 года?
По логистике. Вот на самом деле, давайте я отвечу по логистике сначала, а потом по всему остальному. По логистике можно. Единственное, что в этой вот в логистике нужно понимать, что нужно переделывать большую часть процессов. У нас на бюрократию уходит, я не знаю, там, 70% времени из всего вообще, что время тратят вот наши ребята вот в команде реформаторов. Это вот оформление бумаг. У нас один товарищ недавно замерил количество, взял это, знаете, как бегуны вот замеряют, сколько человек прошел. Вот он для того, чтобы оформить один документ, прошел 9 километров по коридорам Министерства обороны и Генерального штаба. Только для того, чтобы одну бумагу сделать.
С каким-то шагометром ходил.
Да, ну вот бегуны, знаете, делают вот такие вот они, это сколько он прошел. Вот он прошел 9 километров недавно для того, чтобы сделать одну бумагу.
Слушайте, вы прямо говорите цитатами, которые тут же нужно в соцсети запускать.
Нет, это, кстати, недавно было, мы вот смеялись, это буквально 3 дня назад он рассказывал. Так вот, да, то есть вы можете себе представить уровень забюрократизированности процессов, да, если человек должен для одной бумаги пройти 9 километров. Так вот. И это при этом, это все равно можно сделать. Абсолютно можно. А по остальным вопросам, на самом деле, многое можно сделать, многое еще никто не знает, если честно. Почему? Потому что для того, чтобы понять, можно или нет, надо вот этот вот иметь анализ несоответствия между нашей системой и системой НАТО. Многие из этих анализов еще не, ну, никто не начинал даже делать или только начинают. Поэтому, к сожалению, мы сейчас еще в процессе выяснения, что нам предстоит сделать для того, чтобы дойти до 2020 года. Ну, вот... Но, в принципе, да.
Ну вот хорошо, логистика, но я так понимаю, что вот бюрократия, то есть документы Минобороны, это тоже огромная проблема. Кто дает разрешение, кто их подписывает, кто на что уполномочен, да. В таком случае это нужно тоже, менять, возможно, даже в первую очередь.
Это тоже, ну как в первую очередь? В первую очередь надо сделать так, чтобы у солдат была форма. И так, чтобы они были накормлены, и так, чтобы вот первоочередные, да, опять же таки медицинские проекты, это тоже как бы приоритет. Понятно, что систему документа оборота и вообще всей этой вот этой бюрократической машины ее тоже нужно менять. Это естественно. Кстати, она, между прочим, не только Минобороны, вообще все наши госорганы такие. Просто здесь это видно настолько сильно, потому что она влияет вот на непосредственно ситуацию на фронте в том числе. Поэтому все на это обращают внимание. А да, это нужно менять. И, естественно, это надо делать. Вопросов вообще никаких нет. Что это еще целая отдельная тема, которую еще даже мы только к ней еще присматриваемся только на самом деле.
То есть это вот в планах то, что...
Да, в планах вообще менять нужно все основные направления работы.
Хорошо.
Потому что там, куда ни посмотришь, ну...
Нас,
много чего надо менять.
Нас много слушают и
военные,
которые сейчас находятся на передовых позициях на востоке Украины. Там, кстати, работают наши FM-вышки, поэтому достаточно удобно нас слушать. Вот расскажите тогда им, какие изменения будут в первую очередь в ближайший там осяжный термин.
Ну, во-первых, мы должны закрыть вопрос однозначно по вещевому. То есть это уже как бы уже столько денег потрачено на закупку формы, уже такое количество усилий потрачено на ее разработку новых стандартов. Это крайне болезненный был процесс, потому что масса была людей, которые как бы зарабатывали на старой, и они улучшенные стандарты не позволяли им это делать. В общем, огромное количество людей пытались противодействовать этому. Вот наша задача, естественно, закончить эту тему так, чтобы все были обеспечены всем чем нужно. Другая наш приоритет, естественно, это медицинская часть. То есть это вот те же учетные карточки.
Когда? Вот по вещевому, когда?
Нет, ну, вещевому однозначно в следующем году должен вопрос быть закрыт уже.
Угу.
Вот. А по этому самому, по медицинскому, вот, допустим, тот проект «Е-здоровье», мы планируем там большую часть госпиталей в АТО тоже в следующем году покрыть этой системой.
В начале года, в конце, в середине?
Ну, это будет зависеть, потому что мы сейчас...
Ну, окей, в 2016-м
да,
это уже...
Потому что я думаю, что где-то, скажем так, к концу года они должны быть закрыты все. Вот система по эвакуации. У нас это колоссальная проблема, мы однозначно смотрим, у нас целый проект работает, тоже команда людей работает. Эвакуация по натовским стандартам проходит 1 час. С момента получения ранения до оказания квалифицированной помощи должен пройти не больше часа.
У нас
больше,
эфире,
сильно
кстати.
Больше.
Да. У нас последняя минута в эфире, кстати, и я вот хотела задать вопрос о содействии.
Да, я хочу, если слышат военные, пожалуйста, не молчите. Сообщайте о всех правонарушениях, о всех где-то недопоставках, фактах коррупции и все остальное. К сожалению, на данный момент во многих случаях мы можем реагировать только в индивидуальном порядке, что система еще там где-то дорабатывается и так далее. Сообщайте, есть штаб Сармат, есть горячая линия, есть, в конце концов, наш офис, когда на сайте, пожалуйста, Минобороны, есть прямо в центральном каталоге сайт офиса реформ, там и телефоны, и имейлы, все есть. Пожалуйста, пишите, рассказывайте. В Фейсбуке есть наша страничка офиса реформ. Сообщайте о любых фактах того, что происходит не так, мы будем обязательно реагировать. Мы реагируем на это каждый день в большом количестве случаев и решаем различные вопросы. Пока система не заработала, ну, ни в коем случае нельзя просто смотреть на то, как она работает плохо, и как бы ничего не делать.
Спасибо большое. Андрей Загороднюк, глава проектного офиса «Реформ» при Министерстве обороны Украины. Мы говорили о процессе реформирования этого сложного органа исполнительной власти. В эфире сегодня работали Ирина Ромалийская, Анастасия Баглика. За режиссерским пультом с нами была Ирина Нижник. Всем, кто слушал, большое спасибо. Слушайте, думайте.